Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции в вечернем эфире в воскресенье мы обсуждаем одну из тем, которые в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». И сегодня такая тема очень интересная и сложная. Как ставить на первое место не себя, а ближнего? И чтобы обсудить эту тему, мы пригласили в студию протоиерея Григория Крыжановского, духовника общины глухих храма Всех Святых в земле русской просиявших. Добрый вечер, отец Григорий.
Добрый вечер.
Предпринимателя и близкого друга и кума брата Иосифа Муньеса Кортеса Алексея Волкова. Мы расскажем, почему пригласили Алексея. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И, собственно, инициатор обсуждения темы, православный блогер популярный, предприниматель Илья Кухарев. Добрый вечер, Илья.
Добрый. Да, всем здравствуйте.
Давайте сначала программу Ильи послушаем, частное мнение, и потом расскажем все наши задумки.
Читал Евангелие и остановился на таких словах Христа: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Поблагодарил Господа за то, что его крестная смерть дала потрясающий плод, возможность для всех нас войти в Царство Небесное. Следующий день у меня был по плану выходным. Просто последние 3 недели оказались очень тяжелыми. Сначала ремонт нового офиса, подготовка к переезду бизнеса, потом сам переезд. Все это было очень трудозатратно и эмоционально сложно. Я реально устал. Поэтому решил устроить себе полноценный выходной. Запланировал с утра сходить с отцом в баню и потом отдыхать весь день. Но все пошло не по моему плану с самого утра. Оказалось, что мне нужно отвезти детей в школу. Но так как моя машина была в сервисе, пришлось искать ей замену. Созвонился с мамой, спросил, нужна ли ей ее машина. Она ответила, что нет. Договорились, что она оставит ее у метро, а я заскочу домой за вторыми ключами и потом заберу машину. Казалось бы, все здорово. Все спланировал, выхожу, еду. И тут мне звонит мама, и все вышесказанное и идеально спланированное рушится. На приборной доске маминой машины высветилась ошибка двигателя. На выходных предстоит на этом авто перевозить бабушку. А тут такое. Я начинаю слегка злиться. Да что ж такое? В кои-то веки решил посвятить день себе, и все не ладится. Мама, слышу, расстроенная. Но напрямую помощи с машиной не просит, а говорит намеками. Меня это еще больше заводит. Мой внутренний эгоист шепчет: «Ну что, ей трудно просто попросить?» Короче, мои страсти закипали. Стал молиться. И вспомнил слова покойного отца Дмитрия Смирнова о том, что настоящее христианство – это когда ты что-то хочешь сделать для себя, а потом появляется ближний, просит что-то сделать для него, и ты со смирением и любовью к нему делаешь то, что он тебя попросил в ущерб своим планам. Умираешь для себя ради ближнего, о чем я и читал в Евангелии накануне. И Господь дал мне пережить эту капельку умирания, умирания моего эгоизма и пробуждения зерна участия и сочувствия к ближнему. Знаете, как только я все это сопоставил, ощутил покой и радость от того, что сделаю важное дело для мамы. Поеду в Красногорск за 3-9 земель, потрачу время в сервисе, потрачу деньги на бензин, но зато послужу ближнему, своей любимой маме.
Частное мнение.
Ну вот программа Ильи, такой искренний рассказ, да, о том, как однажды волей-неволей, но удалось сделать не для себя, а для других. И прежде чем Илюша расскажет, о чем сегодня мы хотим еще, да, поговорить на эту тему, я расскажу, почему у нас Алексей в студии, потому что вообще история удивительная. Мы когда придумали эту тему с Ильей, стали искать героя. Ну, гостя в программу. И кого мы не придумывали, у нас не получалось этого человека пригласить. Это прям какой-то вот тупик был. И потом вдруг мне коллега Кира Лаврентьева говорит: вот, а позовите Алексея Волкова. У них как раз приближается мероприятие, которое вы проводите с супругой из года в год, да, «Вечер памяти брата Иосифа Муньоса Кортеса». Это удивительная история, если кто-то не знает из наших радиослушателей. Расскажем, что это человек, который был хранителем Иверской Монреальской иконы Божией Матери Чудотворной. Собственно, жизнь свою положил на то, чтобы ее как-то соединить с людьми, да, дать возможность людям получить чудеса, которые от нее происходили. И, собственно, он трагически, мученически погиб, можно сказать, за эту икону. Вот такой пример высоты духовной нам сегодня достался для, как бы, не знаю, чтобы задать какой-то вектор. Я рассказала Илье. Илюша, что ты мне рассказал в ответ сегодня?
Да, я рассказал, что, как оказалось, чудо, явленное этой иконой, да, ее вот начало ее мироточения выпало на 24 ноября, а у меня, собственно, день рождения 24 ноября. Вот таким вот удивительным образом Господь нас сегодня с Алексеем соединил в такой общей точке. Вот. И вообще, в принципе, сегодняшняя передача, я считаю, очень важная, потому что вот эта вот жертвенность в отношении себя по отношению к ближнему, это, в принципе, ну, лейтмотив такой, да, христианства. То есть у нас наш Бог принес себя в жертву ради нас, наш Бог учит нас и призывает нас к этому, и мы должны тоже стараться своего вот этого внутреннего эгоиста, свою внутреннюю наполненность самим собой чуть-чуть очищать, впускать туда Бога, а вместе с Богом туда будет заходить как раз все про жертву, про любовь, про то, ну, что мы, собственно, и должны делать. Поэтому вот такая тема на сегодня, мне кажется, максимально актуальная.
Максимально христианская,
да? Максимально христианская. Я хотел уточнить, надо ли нам чуть-чуть себя очищать или нам надо по чуть-чуть себя очищать?
Нам нужно по чуть-чуть себя очищать.
Но мне кажется, не чуть-чуть, тут там как бы сказано в Евангелии, что кто душу свою положит, не чуть-чуть души своей положит, а душу, то есть душа и жизнь – это одно и то же. Значит, кто жизнь свою ложит за друзей своих, отдает, да, кто свою жизнь, наверное, полностью отдает. Вот. А делать это можно и по чуть-чуть. Можно
вот это важно,
одной, да, акцией такой, это называется героизм, такой герой, подвиг. А есть подвижничество, когда мы по чуть-чуть ежедневно, то есть нам не обязательно умереть, но мы можем свою жизнь отдать, как бы немножко умирая, понемножку умирая, но в конце концов отдав всю свою жизнь, все время своей жизни, все силы своей жизни, все разумения и там, и так далее.
Ну да, мы в сторону жертвы настраиваем свой вектор, и уже в этом векторе мы по чуть-чуть двигаемся.
А вот мы как раз когда...
Да-да-да. Если можно добавить, вот как раз вы говорили про Иосифа, да, он кум, я был как бы родственник, и он крестил двух сыновей, и, может быть, некоторые не знают по программе об Иосифе, то, что он был, это, я бы сказал, величайший такой подвижник нашего времени.
Который как раз душу свою и положил.
Вот.
Пример
и
такой, да.
Сложно сказать, что кто-то хочет, идет специально на жертву, в плане смерть, отдать свою душу, жизнь. Но он всю жизнь, его любимая тема была житие святых и, ну, Евангелие, он всегда про мучеников говорил. И так вышло, что он окончил жизнь мученической смертью. А во время жизни он полностью отдавал себе. Он отдавал, во-первых, себя Божьей Матери, как хранитель, как Иосиф-обручник. Да. Полностью хранял Божью Матерь и ее девство, а тут он хранял Божью Матерь и в данном случае в ее образе святом, мироточивом. И он никогда никому не отказывал в том, чтобы ездить по разным приходам, по всему миру.
За свой счет, причем, да, вы
вот,
рассказывали?
За свой счет. Он часто, как бы, люди теряют, они забывают, что надо как-то, ну, оплатить за дорогу, как-то помочь человеку. Они не думали, но он не переживал из-за этого, как бы он не просил. Ему главная цель его была привести Божью Матерь, вот это чудо и мироточение, чтобы людям помочь. Или физически, а самое главное – духовно. Потому что это, да, это важно, мы когда видим вот такое чудо мироточения и благоухания, это часто меняет нас, но самое главное, что меняет, это внутреннее преображение у человека. И вот чего он приносил через свой подвиг, то, что он делился вот этим всем, невзирая на то, что он себе заработал или этот сахарный диабет, угу, через все это. Вот это подвиг.
А он таким же... Вы же с детства знакомы. Он таким с детства был? Вот с какого возраста, ну, вы знакомы?
Я с ним познакомился, когда мне было 13. Я тогда ездил в монастырь в Нью-Йорк, штате Джорданвиль, Свято-Троицкий монастырь. И он туда приезжал из Монреаля, и тогда я познакомился.
А ему сколько было?
Ну, он где-то, он 48-го года рождения, mm-hmm, я немного попозже, mm-hmm, там 20 плюс лет, вот почему, как бы, я еще мальчишкой был, а мы, молодежь, приезжали в монастырь, все лето проводили там, как летние мальчики, и это как бы нам основу дало для жизни, серьезную основу, мы не собирались быть монахами, кто-то остался, кто-то стал диаконом, батюшкой, мы в коровнике работали, трудились в монастыре, но это, и каждый день в храм ходили. Утром молитва братская, литургия, а потом в поле работать. И Иосиф приезжал в это время, навещал.
В качестве монастырь. Кого он был?
Просто как...
Иконописец.
Он, да, иконописец, и преподавал в институте, в монастырь, то есть в университете в Монреале искусство.
Угу.
Искусствовед был и художник.
И ну, примечательно, что у нас немножко истории разного уровня, ведь если говорить о том, кто есть ближний, в истории Ильи ближний, ну уж совсем ближний, родная мама.
Да.
А в истории брата Иосифа ближний вообще отовсюду.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем сегодня интересную тему, как ставить на первое место не себя, а ближнего. И у нас в гостях протоиерей Григорий Крыжановский, предприниматель Алексей Волков и православный блогер Илья Кухарев. Меня зовут Наталья Лангамер. Да, отец Григорий, мама – это ближний. А вот ставить совсем людей далеких, вот, ну, наверное, как бы мы можем говорить, что там не святой, да, но человек святой жизни, брат Иосиф был, да. И вот вопрос, до того, как он получил этот чудотворный образ Пресвятой Богородицы на Афоне, да, он всеми этими характеристиками обладал, вот такого вот, не знаю, кроткого какого-то человека, способного нести боль другого, вот как это проявлялось?
Конечно, я его не знал в то время, но то, что мне говорили люди, которые знали, и по описанию его биографии, он еще мальчиком маленьким в Чили, где он родился и вырос, постоянно, когда в школу ходил, значит, учился, но он в дополнение к этому постоянно в католический храм ходил, к монашкам, прислуживал в костеле местном, и очень близок был к игумене там католической. И, значит, когда он как-то, ему было уже 13-14, он проходил наш православный храм, где был такой владыка Леонтий Чилийский, ему интересно было, он зашел, и он так полюбил там пение и службу, что он и подружил с владыкой, который был у нас такой очень духовный святитель, и решил покреститься. И он пошел тогда к матери, получил благословение, и к вот этой игумене. Они благословили его и видели, что что-то будет особенное в нем, есть особенное, и он какую-то миссию несет. В общем, они все благословили его, он принял православие, и тогда верно как бы служил церкви. Ему не хватало знаний православия, и он специально из Южной Америки переехал в Канаду по благословению тогдашнего митрополита, владыки у нас канадского, чтобы поступить на курсы богословские, чтобы изучить полностью, по-французски изучал. Значит, он по-испански говорил, по-французски, по-русски немного, по-английски, такой международный. И это показывает нам тоже, что православие не заключается только в одном языке, или мы русские, или кто-то там греки, а для всех, и американцы, и в Европе, и в Африке, весь мир.
Ну вот он был избран, насколько я знаю историю, да, Божья Матерь сама выразила свою волю быть у него, да, в образе.
Да, да. Это он приехал на Афон с друзьями помолиться и был в скиту на Каруле, где такое самое суровое место на Афоне. И в одном из скитов ему понравилась вот икона, и он попросил, может ли купить. Они сказали нет, и он был опечален. И когда уходил, ему игумен подбежал к нему, сверток дает ему, и он говорит, как, что Божья Матерь сказала, что эта икона должна быть с тобой.
Как она сказала?
Вот это
остается тайной.
Тайна. Он сам Иосиф говорил, он спросил его, как, батюшка, как это? Он говорит, это тайна, тебе не надо знать. И он тогда с этой иконой приложил ее к самой Божьей Матери Иверской, приехал в Канаду, и когда 40 дней читал Акафист, ночью встает и чувствует вот это такое благоухание, тонкий запах. Подходит к иконе, видит, что она вся мокрая. Позвонил владыке, привози, владыка сказал, привез. Владыка протер все, помолились, и опять все мокрое течет.
Удивительно, это тут как раз в день рождения Ильи, я чуть позже родился, наверное, да? Ну вот это как раз, я вернулась к тебе, да, чтобы сопоставить нас, мирских, да, с высотой, о которой мы сегодня говорим в лице брата Иосифа. Отец Григорий, ну вот по чуть-чуть с чего начинать, да? Иногда бывает совсем непросто. Я сейчас не про классику жанра, да, что надо себя понуждать, там, надо стараться, помогать. Это все можно делать, как сердцем этого захотеть. Но вот брат Иосиф был как будто предызбран Богом, да, а нам, простым, земным, как зажечься вот этим желанием, ну, реально поставить другого на первое место?
Зажечься этим желанием, я думаю, в принципе, можно только в том случае, если поставить себе вопрос, зачем все это нужно. Я думаю, что по большому-то вопрос «как» – это уже вторичный вопрос. Первичный вопрос – это «зачем?». Зачем я живу? Зачем я нужен Богу? Нужен ли вообще? Общеупотребляется фраза, что Бог всех нас любит, да, любит, но в водах потопа все тонут, кроме Ноя.
Угу.
Вот, и бывает и смерть, и трагедия, и личная, и целые народы исчезают с лица земли, несмотря на то, что Бог любящий, любит все эти народы. И насколько мы помним, вот недавно память была пророка Ионы, он вообще не хотел ни невитянам проповедовать, он ревновал, он вообще националист по поводу всемирного мышления. Видимо, у Ионы пророка не было такого. Он именно вот богоизбранный народ, и все, только мы и никто больше. Вот. Но Господь указывает, насколько Он любит, и даже дает Ионе чувство любви, радости, потом разочарования, и указывает, что насколько больше во мне это в отношении каждого. Но я к тому, что все-таки нам важно понимать божественный план. Божественный план, что есть божественный план человеку получить блаженство. И вот все мироздание, вся история наша и вся наша маленькая жизнь, весь наш час, минута, секунда, весь наш день наш, он должен соответствовать этому плану. И, естественно, есть понятие человеческой души, и когда она раскрывается. И вот это вот чувство нужности, о чем сегодня говорят даже вот все психологи, это так популярно сегодня,
чувство
наконец-то.
Нужности.
Чувство нужности. Это так надо для счастья. А ведь чувство нужности, оно возникает тогда, когда мы видим этот отклик, да, в ближнем своем и в дальнем в том числе. На самом деле ближнего мы выбираем сами. Вот в Евангелии от Луки, в 10 главе, когда мы читаем эту притчу, что некий человек впал в разбойники, он иудей, он правоверный, он шел из Иерусалима, он совершил поклонение, был в храме, по-видимому, жертву принес, возможно. Скорее всего. Вот, и он попадает в разбойники, которые его, ну, до смерти забили, практически, до полусмерти, скажем так. И мимо проходят его его одноплеменники, да?
Да,
выходят соплеменники. Мимо проходит священник, мимо проходит левит, то бишь якон. Вот, и самарянин, ну, то есть еретик, по сути, для иудея это еретик, оказывается ближним. Но ведь как самарянин выбирает этого покалеченного человека ближним, также и для этого иудея, попавшего в беду, самарянин становится ближним.
Угу.
Вот тут одновременно мы должны понимать, что ближний и для самарянина, и для иудея, вот они стали друг другу близкими, и это выбор. Это выбор, мы все должны его сделать. Хотите сделать так, чтобы нас полюбили. Вот, если хочешь, чтобы кто-то тебя полюбил, начни вкладываться в этого человека.
начни делать ему подарки или какую-то жертву нести ради него, и этот человек тебя полюбит, безусловно. Мы более склонны говорить о тех, кто нам благодарен, и помнить о тех, кто нам благодарен.
Это уже не всегда, это тоже очень трудно быть благодарным и помнить.
Ну, это вообще... высшая степень совершенства, да, быть благодарным, да. Да, Богу, например, быть благодарным за то, что мы дышим, за то, что мы есть, за то, что мы видим, ходим, за то, что мы мыслим, за то, что мы – это мы, за то, что мы – личность. Это понятно. Но возвращаясь к вопросу о ближнем и как возгореться этим огнем, ну, давайте тогда благодарить о всем Бога с утра, вот, и до вечера, и чувствовать эту нужность для Бога, свою собственную нужность и радоваться своей собственной нужности для ближнего.
Давайте мы опять, я немножко так с высот, да, немножечко к нам. Мы тут на этой стороне с Илюшей попроще люди, да, такие, представляем мирян. Как начать выбирать этих ближних? Ну, давайте прям совсем примитивно. Все-таки, да, я много об этом слышала, что первый круг – это наша семья. То есть нам очень важно, выбирая ближних, все-таки свою семью не забыть. Да? Но вот дальше этот круг расширяется, расширяется. Лишь как у тебя, вот кроме мамы, кому ты еще можешь помогать как ближнему? До какой границы ты дошел ближних?
А, ты знаешь, ну, вообще, я вот замечаю иногда, что чем человек дальше, тем тебе как будто бы проще на самом деле ему помочь.
Говорю, да,
да, потому что все-таки наш самый ближний круг, наши мамы, братья, сестры, это такой как бы круг, ты заведомо знаешь, что эти люди тебя любят, что они, если что, там, тебя потерпят, примут твой отказ там, и так далее. Mm-hmm. Поэтому зачастую бывает так, и я тоже когда-то с этим сталкивался, когда... вроде как вот она, твоя семья, и ты им нужен, но ты, допустим, занимаешься не их вопросами, а, к примеру, у тебя прямой эфир с твоей аудиторией, а им же там надо ответить на вопросы, им же там нужно рассказать вообще о Боге, им же там нужно т.д.т. А тут, знаешь, дети бегают, как говорится, не на улицу не сходившие. То есть здесь, конечно, важен такой баланс. Надо, на самом деле, я думаю, сначала помнить о своей семье, потому что все-таки это, ну, то зерно, в котором, если ты будешь составлять там благоприятные условия для жизни, если ты там будешь отдаваться максимально, то сама атмосфера внутри этого пространства будет тебе давать силы на то, чтобы дарить себя и остальным, да, потому что семья – это, ну, если мы говорим про христианскую семью, да, это единое целое, единый организм, существующий как бы и в мире, и в Боге, да, стремящийся к одним каким-то высоким спасительным целям, и когда внутри этого организма гармония, это тебя, безусловно, питает, это твоя батарейка, и ты уже начинаешь видеть... ну, окружающих лучше. Я расскажу историю быстро. Вот как раз на тему того, как нам нужно искать вот тех, кому, ради кого нам стоит пожертвовать собой. Эта история, случившаяся с, вот, непосредственно с человеком из круга моих ближайших друзей. Этот человек просто там приехал из какой-то командировки, стоял на вокзале и просто увидел парня. Парень был соответствующим образом одет, и он как бы стоял такой потерянный, он, ну, дезориентированно немножко, идет толпа народу, все спешат, утро, Москва, как бы, площадь трех вокзалов, то есть там вообще всем ни до кого, кроме вот своих собственных забот, половина в смартфонах. А вот мой, значит, друг, скажем так, увидел его, он подошел к парню и поинтересовался, что случилось. Оказалось, парень первый раз вообще в Москве, не может понять, как дойти до метро, плохо со зрением, вообще как бы, ну, то есть, в итоге мой друг взял его, отвел его к метро, по дороге узнал, что вообще случилось, как он здесь оказался, он поделился своей проблемой. Опять же, божьим промыслом случилось так, что мой друг был компетентен в решении этих вопросов. Он позвонил в соответствующие инстанции, то есть человеку оказали помощь, там, приютили, помогли, обследовали. И то есть, ну, вообще удивительный просто момент, произошедший вот просто по щелчку пальца, просто за счет того, что мой друг имел определенную вот внимание вокруг себя. Это тоже важно. Иногда, во-первых, на сегодня отвернуться от смартфона и просто посмотреть вокруг, но если посмотреть на это более так философски и глубже, то немножко посмотреть, ну, изнутри себя вообще на то, что вообще происходит вокруг. Куча есть. Я вот очень люблю помогать сумки поднимать в метро. Это, мне кажется,
а я подвозить на машине.
Моя история, да, когда идешь к метро, видишь женщину, она тащит тяжелую сумку, поднял. И в этом всегда видишь, получая благодарность, эта благодарность тоже тебя определенным образом мотивирует. Тут, конечно,
нужность,
важно...
о чем отец Григорий сказал.
Да, безусловно. То есть нужно вообще, еще вот правильно прозвучала история про то, что, слава Богу, я вижу, слышу и так далее. Нужно всегда помнить, что все, что мы имеем, оно по умолчанию может служить как раз ну, для того, чтобы мы могли кому-то помочь. Условно говоря, если я крепок физически, я должен там понимать, что я могу заступиться да, за девушку, которая попала в беду. Я могу помочь поднять сумки. Если я вижу... Ну, в общем, мы всеми своими...
Талантами.
Да, галочками, которые да. вот у нас в списке того, что мы имеем, есть. Все это может быть очень классным подспорьем для того, чтобы этим служить ближнему.
Хотел добавить к этому как бы маленькую такую противоположность касательно Иосифа. Значит, он всегда всем помогал, не отказывался. И через вот эту безотказность свою он встретил свою мученицу кончину. Он полетел из Канады, значит, он был на крестинах нашего младшего сына, это 97-й год, и через, в следующем месяце, вот в октябре, он полетел на паломничество в Грецию, хотел на Афон попасть, там, в Салониках, и потом он, значит, приехал в Афины. А человеку, который ездит специально в Грецию, как бы, в паломнических смыслах, он не видит все остальное. Он видит храм, иконы, помолиться, монастыри. И с таким настроением везде Иосиф ездил. И он, будучи в Афинах, к нему подошел, значит, парень молодой, как я понял, болгарин, румын, то есть, и попросил помощи. Иосиф не отказывался никогда. Иосиф сказал, приди, вот в гостиницу, где я останавливаюсь, я тебе помогу. Значит, что? Помочь, денежно помочь. Тот пришел, и что случилось? Пытали, мучили и убили в ту ночь с 30 на 31 из-за своей вот такой детской, христианской, чистой
доверчивости,
любви,
да,
доверчивости, он... как бы нашел так, или допустил вот этот конец свой. Но Божий промысел был. Ужасная смерть. Мы когда узнали про это, я так в жизни никогда не расстраивался, не плакал. Как бы. Для нас это была большущая потеря. Конечно, для него, для его души это прекрасно, это хорошо. Он ушел туда рядом с Божьей Матерью, скорее всего. Да? Но мы, пока, когда есть такой человек рядом с тобой, настолько проще в жизни. Все идет по маслу. Мы только тогда начинали, с женой 90-е годы, появился кум, родственник. Крестный, в жизни устроились хорошо, только все, каждый год все улучшалось, бизнес шел просто супер. И потом его не стало. Да, это какие-то трудности появились, но как бы когда он был, позвонишь куда-то.
То
напишешь,
есть он как наставник был для
да,
вас.
Да, он не был священник, но он наставлял, и он видел, он много чего предсказывал, что будет, он корректировал в определенных вопросах, как бы мне, супруге, что, как в жизни. И несмотря на вот это все, люди еще находили, как критиковать его. Наши православные, которые, скажем, русские корни, они говорят, а что это, чего это, там испанец какой-то, как это может быть? Мне это уму непостижимо, как может такое сказать человек?
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы сегодня так бурно и по-разному обсуждаем тему, как ставить на первое место не себя, а ближнего. И в гостях у нас в студии духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский, предприниматель, близкий друг и кум брата Иосифа Муньоса Кортеса Алексей Волков и православный блогер, предприниматель Илья Кухарев. Мы сейчас прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого Радио и продолжаем обсуждать тему, как ставить на первое место не себя, а ближнего. Меня зовут Наталья Лангамер, и у нас в гостях сегодня духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский, предприниматель, близкий друг и кум брата Иосифа Муньоса Кортеса Алексей Волков и православный блогер-предприниматель Илья Кухарев. удивительно сейчас рядом, да, с нами здесь в этой студии, за этим столом Алексей рассказывает про человека, который прошел вот этот путь служения ближним и пришел к тому финалу, к которому как бы по-христиански и нужно прийти. Вот эту душу свою потерял, да, и душу свою обрел. Как это понять, отец Григорий? Как правильно это понять, потерять душу и обрести? Это вот как раз вот так, как было у брата Иосифа? Или как-то еще это может быть применимо?
Мне кажется, не совсем потерять. Правильно было бы сказать, кто душу свою положит за друзей своих. То есть потерявший душу – это, наверное, какой-то потеряшка.
Вот, да.
А вот положивший душу свою, потративший ее, да, ну, вот, наверное, как это понять, мы по плодам их узнаем их. По плодам их узнаете их. Нужно смотреть на этого человека, с чего он ищет. Он ищет славу, он ищет благодарности. Мы говорили о нужности, но можно в этой нужности утонуть.
Конечно.
Можно в ней, так сказать, как в сетях запутаться и вот этим положительным и жить, и питаться, и, в общем-то, и заглядываться даже на себя самого, вот, и питать свое тщеславие. Я думаю, что каждый ответит перед Господом в день суда и в день встречи с Господом, вот как именно он свою душу за друзей своих положил. Вот, и понятнее всего это самому человеку. Вот самому человеку. Да, конечно, понадобится, возможно, и консультация у священника, духовника, у старшего какого-то человека, ну вот как брат Иосиф помогал Алексею наставничеством. Это практика обычная, в принципе. Если ты видишь человека духовного рядом с собой, не грех с ним пооткровенничать и спросить совет. Даже наоборот, будет полезно. Но все-таки каждый знает свою душу сам лучше других. И только Господь Бог, может быть, знает несодеянное, да, то, что у нас в сердце, но мы еще даже этого не осмыслили, что нами движет. Вот, и я думаю, это практика. Практика – это делание, это упражнение. По-гречески упражнение – это аскеза. То есть нам необходимо что-то такое делать, что мы считали бы вот, духовной практикой. То есть вот это вот служение ближнему, его надо практиковать, ежедневно практиковать и задаваться этой целью. Задаваться этой целью и спрашивать себя, действительно ли мной руководит этот порыв бескорыстной любви. Действительно ли я хочу угодить тем самым Христу, или я исполняю свой долг? Как сказано, может быть, я цветы тёще дарю, потому что боюсь ее критики. Может быть, я, значит, за женой ухаживаю так старательно, потому что боюсь остаться в одиночестве. Может быть, я детьми своими так озабочен, показательно рачительно так, чтобы понравиться окружающим, чтобы прослыть как бы достойным отцом. Это все в глубине нашего сердца. Потому-то и говорится здесь о душу свою положить, как бы самую сердцевину, самую, вот не просто жизнь, а сказано душу, вот, вот то, что вот внутри, в самой глубине. Потому что Господь говорит для нас о том, как нам стать по-настоящему счастливыми, по-настоящему обрести блаженство. Есть механизм, Он нам его раскрывает. А дальше каждый должен ответить для себя сам.
А есть это ощущение, вот правда, у всех присутствующих хочу спросить, как это ощущается, когда я точно знаю, что я это делаю ради Христа? Я могу как бы вот свое ощущение сказать, когда там что-то сделал для ближнего, ему хорошо, и вот ты просто до слез, да во славу Божию, да пусть будет хорошо. Но вот я себя сразу спрашиваю, а то, что ты сейчас испытываешь, вот эту вот радость, да, вот эти вот там, не знаю, слезы, как от прикосновения благодати Божией, да, а не тщеславие ли там все-таки внутри? И вот постоянный вот этот поиск, да, например, меня он лишает вообще вот такого ощущения опыта, что я это сделала ради Христа. Вот так вот честно. Я все время в себе нахожу какие-то вот эти вот корыстные человеческие мотивы. Отец Григорий, вы испытывали это ощущение, что да, я это делаю ради Христа?
Ну, думаю, что испытывал, да. Испытывал, конечно. Другое дело, насколько адекватно я в этот момент себя понимал, потому что, насколько я помню, глубочайшая прелесть считать, что ты не в прелести.
Вот.
Ну, а что тут такого? А если какой-то частью, там, каким-то процентом мы испытывали нечто, кроме как кроме как служение Христу. Мотив важен, мотив очень важен. Бог целует намерение. Я думаю, что этим многое сказано. И вот я не думаю, что нам стоит делиться сейчас с радиослушателями друг с другом, как кто переживает вот это вот богоприсутствие. Это вообще-то не есть хорошая практика, потому что я думаю, по-женски это так испытывать. Кинестет – так, аудиалы – сяк, диджиталы, визуалы и так далее. Кто-то романтик, кто-то счетовод, кто-то спортсмен, кто-то где-то как-то по-своему испытывает. Но в целом, когда Господь посещает человека, вот это переживание – оно ни с чем не сопоставимо, потому и называется божественное откровение, опыт богоприсутствия, опыт богообщения, и у каждого человека это свое. Пусть будет так. Я думаю, что Господь, величайшее творческое начало, от начала сущий, в состоянии до каждого достучаться на понятной
на понятном
ноте,
языке,
на понятном
да.
языке, да, вот, чтобы струна зазвучала, чтобы струны души зазвучали. И это была гармония вот в этом диалоге.
Пример как раз по этому поводу хотел рассказать. Я часто это рассказываю. И вот у меня с супругой в 90-х годах был такой очень спорный момент по поводу Нового года. Она приехала из Советского Союза, я там вырос, у нас в семье считалось, что неправильно отмечать Новый год, что Новый год – это ничего, это замена Рождества, советский праздник, ба-ба-ба. Значит, я был против четко. Жена говорит, нет, почему, можно, потом Рождество и все. Значит, наш спор дошел до Иосифа. Иосиф нас приглашает вместе приехать к нему на 31 декабря, на Новый год в Монреаль. Мы к нему приезжаем в гости, мы остановились у него пожили несколько дней, и 31 вечером он устроил ужин с вином, гады всякие, приготовил сам все это, включил телевизор, там, значит, 10, 9, 8 встречали, когда Новый год, выпили рюмочку, ура, и пошли сразу же к Божьей Матери, прочитали акафист. С тех пор у нас нет споров с женой по этому поводу, как мы спокойно так отмечаем и ждем Рождества, а на Рождество уже даем подарки рождественские. Вот это точно, на Новый год не даем. Но Иосиф решил вот это, он как бы пожертвовал свое время, он мог бы другим заниматься. Он решил, что лучше нас как бы не то что примирить, но успокоить двоих и примером своим. И даже то, что как бы человек, который отдается, не значит, что он не живет нормальной жизнью в плане хорошо покушать нормально, там винцо выпить, пойти на оперу, на балет, что-то красивое. Человек любил все красивое, и это чудесно. И он нам такой постоянно пример ставил.
Да, на самом деле, вот это удивительный пример того, насколько быстро все может решаться, когда твоим сердцем и твоими устами и твоим вообще умом владеет любовь во Христе. То есть вот на самом деле удивительный пример, потому что это, я думаю, очень будет назидательно сейчас для всех слушателей, потому что, я думаю, ни одна семья постоянно сталкивается с этим спорным вопросом, и это вообще, ну, идеальный вариант, скажем так. Я бы еще хотел что добавить, что вот такие люди, как брат Иосиф, такие люди, как, я не знаю, Моисей, который тоже, да, положил всю свою жизнь ради определенной задачи, их не может быть много. То есть Бог, Он всегда выбирает каких-то определенных людей, как Он и про апостолов сказали, да, это я вас избрал. И Он знал тонкости устройства личности этих людей, и Он знал, что они справятся с той задачей, которую Он им поставит. Поэтому я не думаю, что полезно и правильно всем людям вокруг вот видеть определенный идеал вот в этих людях и расстраиваться от того, что ты не такой, как они.
Ну, у каждого своя мера, видимо, да, получается?
Да, вот я как раз это и хотел сказать, что на самом деле мы все совершенно индивидуальные личности, и у нас у всех ввиду этой индивидуальности совершенно разный будет путь, совершенно разное служение. И вот эти вот люди, как брат Иосиф, как Моисей, как все апостолы, как все наши святые, для нас это как маячки, да? Мы корабль, вода – это наша жизнь. Вот мы плывем, и мы на эти маяки должны ориентироваться и брать от них то, что мы действительно можем на себя понести. Потому что, вот ты правильно говоришь, я делаю доброе дело, но я начинаю вот там копаться, разбираться, а вот это я для Христа или не для Христа. Мне кажется, это вообще для человека мирского, это вообще не полезно. Мы должны знать определенные маячки, мы должны знать про тщеславие, мы должны знать про то, что мы не должны услаждаться благодарностью, мы должны знать, там, условно говоря, осуждение, которое мы получим, если мы там, ну, пойдем не по тому пути. И просто действовать. Ты видишь, человеку можно помочь, надо просто ему помочь. Я не знаю, я для себя придумал такой выход, потому что я такой вообще человек достаточно тщеславный. Я люблю, когда меня хвалят. Соответственно, когда я что-то делаю доброе, я вижу в сторону себя похвалу, я сразу же стараюсь сконцентрироваться на том, что мне Бог говорит, что все, что можешь делать доброе, батюшка, напомните, как он говорит, что все, что хорошее есть у вас, это как бы от меня. Я забыл дословно. Без меня не можете творить ничего.
Ничего же, да.
Насколько я помню, по толкованию отцов здесь подразумевается, что никакое добро без меня вы делать, ну, не можете. Я стараюсь сразу же посвящать это доброе дело
Богу. Я немножко запутался. Вот Илья говорит, что мы все индивидуальности, а потом дает свой личный пример для всех абсолютно радиослушателей. Как бы советует им особо не анализировать и не копаться в себе. Ну, мне кажется, это немножко неконгруентно.
А у нас клуб частных мнений. Мы на своем примере и пытаемся разобрать.
Поэтому я своим частным мнением пытаюсь вот мнение Ильи немножко так
уравновесить.
Не то чтобы уравновесить, разнообразить.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем сегодня тему «Как ставить на первое место не себя, а ближнего». У нас в гостях протоиерей Григорий Крыжановский, предприниматель и близкий друг и кум брата Иосифа Муньоса Кортеса, и православный блогер, предприниматель Илья Кухарев. Давайте распутываться. Мы запутались, потому что очень много всего было сказано. Я сфокусировалась на фразе, которую сказал отец Григорий, что когда что не полезно говорить о том, как происходит у кого богообщение. А я вообще про другое спросила, про поиск мотивации. То есть получается, что когда ты делаешь что-то доброе, искренне, да, ради Христа, то это твой процесс богообщения. Это не акт доброделания какого-то, ну, конкретно узкого, ближнего, да, вот твое взаимоотношение с этим человеком. А здесь присутствует Христос, получается, в этом процессе. Здесь и сейчас.
Вот мне нравится, что вы как-то пытаетесь одно явление как бы отнести к той или иной категории. Может быть такое, что одно явление принадлежит нескольким категориям одновременно?
Скажите, отец
Григорий.
Ну, например,
если вы делаете... Если вы читаете вечером сказку своему ребенку, может же в этом быть и мотивация заботы вообще просто такой чуть ли не животной, материнской любви к своему сыну. Может быть, тут мотивом, вот, в принципе, ваше желание быть христианкой, и эта книжка может быть связана с христианским мотивом, с христианской наукой. Может же быть, это еще одновременно и служение самому Христу. Потому что воспитывать в своем сыне доброго христианина, что может быть для матери вообще таким лучшим такой реализацией в семейном, вот в материнстве в ее. Вот зачем нам как-то вот так вот взять и расчленить, вот знаете, как в анатомическом журнале взять там вот этот слой, это поверхностный эпителий, это вот уже мышцы, вот это вот уже костные ткани. Давайте не будем так, вот мы же не такие друг перед другом сидим, хотя в каждом из нас есть костные ткани. Вот, в основном зубами представлено так визуально, а все остальные костные ткани у нас скрыты. Вот, и я думаю, в каждом явлении таком доброго дела есть много всяческих категорий, и, возможно, еще подмешано там, конечно, и какое-то тщеславие, может быть, какая-то гордынька, может быть, еще какое-нибудь такое вот, знаете, то, что по-евангельски можно было бы сказать, что тот, кто здесь получает награду,
уже получает ее. А тот, кто здесь не получит награду, тот сын уснул и не поблагодарил мать. Вот, ну, не ощутила своей нужности. Ну, нет, давайте все-таки, пусть это все будет. Мы же не идеальные люди. Пусть, может быть, мы немножко где-то запачканы, но вот, как сказал Илья правильно, про направление. Что, но выбирая направление служения ближнему, осознанно выбирая это направление, упражняясь в нем днем за днем, как это делал брат Иосиф, и к чему нас призывают примеры всех наших святых, вот, их житие, когда человек осознанно делает выбор в сторону Христа, к чему, собственно, мы и призваны. Возьми свой крест и следуй за мной. И понятно, что в этом упражнении необходимо терпение, необходимо смирение, необходима жертвенность, ну и, конечно, любовь. Потому что мы помним по слову апостола Павла, что ты хоть душу свою там, или что там, хоть отдай себя, тело свое отдай на сожжение, но без любви ты как расстроенный инструмент, как бренчащая гитара, вот зляцающий. То есть вот этот звук такой противный какой-то, вот есть же, когда инструмент расстроен, и это всем режет слух, но это никуда не годится. Ну что ты возомнила себе? Любовь. Вот. Ну, тут не лишним, наверное, будет дать определение любви. Определение любви как видение смысла собственной жизни в другом. Не в себе лично, в ощущениях своих телесных, эмоциональных, каких-либо вдохновений каком-то.
Вообще в другое измерение уйти.
Да. Вот именно найти себя в отражении другого и создать для другого условия, в которых он разовьется в полноту своих способностей. Так нас задумал, так нас устроил, так нас сотворил Господь. И этот механизм от него никуда не деться. Просто в Евангелии Господь раскрывает те пути, те моменты, да, те упражнения, те заповеди дает нам, да, мы называем это заповеди евангельские, как этого достичь. Лучшей реализации нашего личного, внутреннего. И мы видим некоторые примеры монашеской жизни, мы видим примеры семейной жизни, мы видим массу примеров в житиях святых, естественно, которым мы должны подражать и за которыми мы должны следовать. Не будем никого препарировать сегодня.
Не будем. А я вот, знаете, думаю о чем, что любовь, она, если действительно ты по любви действуешь, то ты принимаешь все. И вот то, что сказал сейчас Алексей, страшную вещь, что настолько брат Иосиф доверился, настолько по-детски доверился, да, вот этому человеку, видимо, его любовь была к людям, которым нужна помощь в той или иной степени настолько велика, что он допустил убийство,
хотелось
что его убили.
Хотелось добавить к этому, что вот эта жертвенность, мы все знаем, что, конечно, эта битва идет постоянно между любовью, светом и темнотой, да, а тем, что Иосиф пошел на такую жертву, не то, что он хотел, но это жертва, темные силы думали, что они победят, но это было октябрь 30-го на 31-е, это когда на Западе празднуют, отмечают
Хэллоуин.
Mm-hmm. Бесовский совершенно праздник. А мученическая смерть, это пошло против вот беса, как бы, и Господь побеждает. Мученик, еще один венец, который кому можно обращаться, чтобы бороться с этой темной силой. Мы, кстати, если можно сказать, мы то, что каждый год проводим вечер памяти.
Как раз в этот вечер.
В этот вечер мы проводим вечер памяти Иосифа. В этом году сейчас будет 30-го в доме зарубежья, который на Таганке. Так что милости просим, всех приглашаем в 18 часов вечера. Приходите, мы больше расскажем, очень интересно будет. Пожалуйста, приходите.
Спасибо за приглашение.
Спасибо.
Такая возможность, да, не только в нашей студии прикоснуться к вот этому чуду, да, к памяти брата Иосифа, но еще и лично прийти пообщаться и с Алексеем, и с Ксенией, да, и послушать ваши воспоминания.
А можно мурашек? Мне пришло такая параллель, я просто хочу и поделиться. Когда у нас сейчас зашел разговор за доверчивость Иосифа, а я подумал о том, что ведь вот в этой доверчивости он очень уподобился Господу Иисусу Христу вот в конечной точке, да, вот в моменты предательства, введения на смерть. И да, мы знаем, что понятно, что сам Христос, он знал, что с ним сделают, да, так как он был Богом, и он все знал наперед. Но в глазах людей он выглядел, я вот сейчас об этом подумал, что в глазах людей он выглядел таким же доверчивым. И они, наверное, тоже недоумевали, как так, ведь там идет Иуда с вооруженными, значит, этими
людьми,
да, и он так спокойно выходит, и вот это как раз вот в этой доверчивости очень, мне кажется, много на самом деле.
Такая, знаешь, доверчивость сложная, потому что он же знает, что ему причинят зло, и даже апостол ему говорит, не защищайте меня, да,
да, да, Петр же, вот, кстати, да, Петр же достает меч, он как бы, он показывает, что все под контролем.
Так он отсек ухо, да. Господь его исцелил, и даже это не остановило, да? И он все равно продолжал идти. Но это не какая-то непостижимая для нас высота, нам бы с чего-то начать.
Знаете как, я думаю, что вот эта непостижимость подвига определенных людей, она должна нас мотивировать, то есть она должна нам показывать, что такое возможно. Ведь мы часто, когда смотрим на святых, нам кажется, что это невозможно. Как это там, допустим, 40 дней не есть или не пить, да, ну, если брать какие-то, допустим, физические истории, или как можно там 9 часов стоять и, допустим, пребывать в молитве, как можно вообще уйти жить куда-то там в затвор. Но на самом деле нужно чуть по-другому на это смотреть. Нужно увидеть, что эти люди как раз нам показывают, что это возможно, и что в этом как раз есть великая польза, великая благость, и что как раз вот в таких вот удивительных для нас состояниях они делятся с нами, что вот как раз в этих всех состояниях Бог чувствуется гораздо лучше, потому что ничего от Него не отвлекает. И полностью в тебе, вместо тебя присутствует Христос. И, как я говорил вначале, а вместе со Христом вся вот эта вот пестрота и полнота всех добродетелей, которые уже делаются как будто бы естественным образом, уже без понуждения. Это такое.
Да. По поводу добродетелей, жертвенности, еще одно хотел добавить, то, что нам лично говорил сам Иосиф, он ездил везде, то, что вначале мы упомянули, иногда не было денег в кармане. Как это можно сделать? Мне до сих пор это сложно понять. Он это все делал ради Божьей Матери, ради ближнего человека. Он полностью себя отдавал. Иногда нечего им было купить, там, покушать что-то, но он все равно жертвенно делал. И он говорил, что он никогда не позволит, не сделает из Божьей Матери, из чуда, способ, метод заработать деньги.
Да, я читал, что он прям обет, как бы, ну, да, дал как бы обещание и его сдержал, собственно.
Вот это же жизнь.
Он не был монахом, он был просто человеком, да, который хотел вот так служить Божьей Матери, просто христианином.
Да.
Мне вот интересно, что мы всю программу и до программы мы говорили, что Алексей придет и расскажет про брата Иосифа. Я сейчас не хочу как бы на тщеславие бить, но Алексей и Ксения тоже очень много всего в этой жизни, да, делают и говорят в основном про брата Иосифа, за что вам спасибо огромное, потому что это правда какой-то удивительный такой пример. Да, Илюш, я когда тебе сказала, почитай, 100%. Как-то прям такой подарок был сделан нам сегодня на этой программе. И было столько у меня, например, искушений, когда я сюда ехала. Я с утра поняла, что у меня всю ночь все болит. Я думаю, немножечко пострадала, думаю, наверное, что-то очень важное мы сегодня должны сделать. И такой какой-то получился глубокий разговор, да, отец Григорий?
Надеюсь, мы были полезны нашим радиослушателям. Вот. Ну и для каждого из нас, наверное, было полезно общаться и, наверное, задумываться о том, как еще мы можем служить ближнему. И я думаю, что, может быть, мы где-то как-то погрешили в своих формулировках, но в целом направление у нас было верное.
Я надеюсь, Илюш, тебе последнее слово, потому что ты инициировал этот разговор. Что-то ты еще хотел бы добавить или спросить?
Я думаю, что нужно сейчас всем, кто послушал наш эфир, устроить для самих себя челлендж, что с завтрашнего дня я начинаю отворачиваться от смартфона, смотреть вокруг себя и по чуть-чуть, маленькими шагами, как и сказал нам батюшка, да, двигаться в сторону полноценного положения души своей ради того, чтобы помогать другим. И пусть уникальный, удивительный пример брата Иосифа, человека на самом деле в хорошем смысле не обремененного саном, то есть человека, не находящегося вот как бы в непосредственной такой вот, ну, необходимости.
Служение,
да,
то есть, такого,
ты,
да.
Да, ты священник, ты в сане, ты должен отдавать себя людям. То есть удивительный пример вот такого мирянина, примером которого должны заразиться все мы и должны начать, ну, в конце концов, уже наконец-то начать жить по-христиански.
Важный такой момент, мне кажется, первый шаг, извините, я все к деталям цепляюсь, поднять глаза от смартфона вовне на людей вокруг.
Да.
Спасибо большое, Илья, за эту тему.
Спасибо всем друзьям.
Да, я напомню, было что мы интересно. Обсуждали тему, как ставить на первое место не себя, а ближнего. Тему предложил Илья Кухарев, православный блогер, предприниматель. И в гостях у нас был Алексей Волков, добрый друг и кум брата Иосифа Муниоса Кортеса, который всю жизнь свою положил на то, чтобы помогать людям увидеть эту икону чудотворную Божьей Матери Монреальской Иверской. И духовник общины глухих, храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. Меня зовут Наталья Лангамер. На этом мы с вами прощаемся. И клуб частных мнений снова выйдет в эфир через неделю в 18:00 на волнах Светлого радио. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, спасибо, ребята, большое.
Спасибо, да. Всем радиослушателям.
Клуб частных мнений на радио «Вера».